Дорогие ребята, сегодня мы продолжаем чтение книги монаха Лазаря «Ангел на башне». Послушник Царицы Небесной. Преподобный оптинский старец Иосиф Литовкин. 7 сентября, накануне празднования Рождества Богородицы, в день кончины преподобного старца Макария, допускались в скит на богослужение женщины. Это было устроено скитоначальником отцом Анатолием Зерцаловым из любви к многочисленным чадам женского пола, монахиням и мирянкам, для которых скит был величайшей святыней. Но все же для скитской братии эти посещения женщинами скита были искусительны. Уже после того, как скончались и старец Амвросий, и отец Анатолий, когда скитоначальником стал отец Иосиф, этот вопрос возник снова. Летом 1899 года приехал в Оптину пустынь владыка Макарий, епископ Калужский и Боровский, и долго беседовал со старцем Иосифом у него в келии. Старец стал просить владыку отменить скитские обычаи пускать на свое богослужение женщин, убедил его, и тот вскоре прислал указ на этот счет. Скитская братия благодарила отца Иосифа за отмену искусительного обычая, а женщины, и особенно наиболее близкие к старцу, стали его упрекать за то, что он якобы нарушил обычай, установленный отцом Авросием. Отец Иосиф отмалчивался, но однажды сказал: «А что, если не я, а сама Царица Небесная этого не желает?» Упрекавшие его замолчали, а старец тихо прибавил: «Этого всегда желал покойный батюшка Амвросий. Я не могу не выполнить волю Царицы Небесной и покойного старца». Как было не понять, что отец Иосиф сподобился указания свыше, самой владычицы, Царицы Небесной? А разве он не истинный ее послушник? «Иди в Оптину, к старцам». Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. А откуда берется смирение? От Бога же. Надо хотеть быть смиренным и просить Господа об этом чудесном даре, что дороже православной душе любых богатств мира сего. Надо подвязаться в добродетелях и просить Господа, чтобы Он благословил на такие дела. Так и вымаливать, и выпрашивать. А Господь-то, если увидит в человеке сердце бесхитростное, чистое и правдивое, дает ему это дорогое небесное злато. Кто не знает из нас, как трудно быть смиренным, если даже этого хочешь? Надо все время внимать Господу и помнить, что возле тебя невидимо стоит бес, как бы артиллерист с зажженным фитилем возле пушки. Пороху, гордыни, тщеславия, раздражительности и прочего – в нас много, того и гляди, все взорвется. Дело трудное, и многим было удивительно видеть в отце Иосифе по-настоящему смиренного человека. Откуда же он взялся, этот великий старец? Как и где жил до того, как пришел к старцу Амвросию? Это было 1 марта 1861 года, который всего чуть более полугода тому назад похоронил своего великого наставника – и отца духовного, преподобного Макария. А ведь и сюда-то он, отец Иосиф, пришел не по своей воле, а по послушанию. Он собрался к святыням в Киев, а по пути зашел в Борисовскую Тихвинскую пустынь, в Грайворонском уезде Курской губернии, расположенную на реке Ворскле. В этом монастыре проводила иноческую жизнь сестра будущего старца, матушка Леонида. Увидев брата, худого, в бедной одежонке, с грустными глазами, она прослезилась. Ему нельзя было побывать в келье у сестры. Строгие правила обители не допускали в жилище монахинь, мужчин. Вот только на дворе, на крылечке можно было поговорить. Но холодно было. И вот матушка Леонида смотрит в окно, а там братик ее Иван запасает для нее дрова, колет и аккуратно складывает под навес. Щепочки для растопки собирает и тоже под крышу. или отгребает от келии, это была небольшая избушка, снег, обметает за валенку, чтобы не оцаревало. Сварит матушка щей погуще и в горшочке выносит брату вместе с ложкой и хлебом. Он кланяется, берет все это и идет в странноприимную, чтобы там покушать. Не сетовали они на установленное правило, смирялись. Кроткие души были у них обоих. Игуменья, мудрая старица Алипия, увидела их великое смирение, и сестры, и брата, и разрешила им в своем присутствии побеседовать в келии матушки Леониды. И пошел тихий разговор. То вспомнили что-то, да о братьях и о сестрах, но больше при святыне, которых много уже повидал юноша, направляясь в Киев. Он уже заранее предвкушал, что там и где увидит. Он и Киево-Печерский Патерик читал, и рассказы странников слышал. Ни малейшей жалобы на жизнь не услышала от него игуменья Алипия. Слушала она, слушала, да и сказала: «Оставь свой Киев, иди в Оптину к старцам». Иван замолчал, робко взглянул на сестру. Она кивнула головой: «Послушайся». И он послушался. А когда он и старцу Амвросию, придя в Иоанно-Предтеченский скит, сказал, что собирался-то не сюда, а в Киев, то старец слегка стукнул его сухонькой ручкой по голове и сказал: «Зачем тебе в Киев? Оставайся здесь». «Благословите», — только и вымолвил юноша. И остался в Оптинском скиту до конца жизни. Начиналась жизнь старца. Отец и мать отца Иосифа были крестьяне. Звали их Ефим Емельянович и Мария Васильевна. Фамилия их была Литовкины. Она происходила от слова «литовка». Это была самая распространенная в русском крестьянском хозяйстве коса. Они много трудились и всегда помогали бедным, раздавая достатки щедрой рукой. Они постоянно посещали храм, молились и дома, а еще читали духовные книги, священное писание и четь именей. Шестерых своих детей воспитывали с любовью, но в строгости и страхе Божием. Будущий старец, отец Иосиф, был в семье вторым по старшинству сыном. Родители назвали его именем почитавшегося ими святого Иоанна Милостивого, готовившего еще при жизни себе сокровища на небесах, раздавая имение бедным. У отца была добрая и мягкая душа, а мать, хотя и была тоже добрая, но отличалась большей строгостью. Дети ее любили, но и побаивались, а значит, и слушались с первого слова. Всех их от мала до велика она брала с собой в храм, а они не скучали на службе, им тут все было по душе». Иван даже и на клиросе пел. «Помню, как бывало, мать будет меня, — вспоминал старец Иосиф, — чтобы идти к утренне или обедне, а мне не хочется рано вставать с постели, но делать нечего, надо было вставать. Зато в церкви и после весь день так было мне хорошо и весело на душе». А еще рассказывал: «Дома тоже мать заставляла меня читать акафист Спасителю или Божьей Матери. Иногда, бывало, стоишь, молишься, а в окно увидишь, ведут медведя по улице. Шум, народу много, и страшно так станет, и еще усерднее начнешь молиться». Кто-то спросил старца в этом месте его рассказа: «Неужели нельзя было подойти к окну и поглядеть на диковинку?» «Нет», — ответил старец, — «этого нельзя было. У нас мать строгая была». Ваня был веселым и резвым ребенком, но очень болезненным. После золотухи он стал близоруким и туговатым на одно ушко. Раз он обварился кипятком. В другой раз старшая сестра нечаянно посадила его на слишком горячую лежанку. Как-то один отрок со всего разбега сбил его с ног, и он от неожиданности сильно прикусил себе язык. А еще в семье заметили, что у этого ребенка нежная и чуткая душа. Он сразу чувствовал, когда кому-нибудь из родных бывало плохо, грустно. Ваня по застенчивости ничего не скажет, но как только увидит, что кто-то погрустнел, то и начнет ласкаться к нему. Отец не раз высказывал пожелание, чтобы кто-нибудь из его детей пошел в монашество. И первой исполнила это его желание дочь Александра, впоследствии монахиня Леонида. Мать отвезла ее в Борисовскую пустынь и там поручила Царице Небесной. Отец же выстроил ей там избушку, келью. А до ухода в монастырь сестра Александра для Вани была и няня, и учительница. Она выучила его грамоте, потом водила в двухклассную школу, всегда заботилась о нем. После ее отъезда он скорбел больше всех. Как вспомнит, так и заплачет. «Сестрица моя родная, что же ты меня покинула?» Отрок он был такой, что в школе протоиерей, законоучитель, сказал о нем: «Вот увидите, что из него выйдет что-нибудь необыкновенное». Отец Вани, Ефим Емельянович, умер, когда мальчику было всего 4 года, но уже тогда он сказал про своего маленького сына: «Из него выйдет что-нибудь особенное». Когда Ване шел 9-й год, был случай, изумивший всех. Играя с товарищами, он вдруг изменился в лице, поднял глаза и руки к небу и через несколько мгновений упал без чувств. Его принесли домой, уложили. Когда он очнулся, то его спросили, что это с ним было. «Я видел на воздухе царицу», — сказал он. «Да с чего ты взял, что видел царицу?» «На ней была корона с крестиком». «А что же ты упал?» «Около нее был такой свет», — тихо сказал он и добавил: «Я не знаю, как сказать», — и заплакал. С этого времени Ваня стал еще более тих, совсем перестал играть с детьми. Как сказано в его житии, взгляд его кроткий глаз сделался еще глубже, и в его детском сердечке загорелись живая вера и любовь к Царице Небесной. Через некоторое время в селе Городище, где жили Литовкины, случился большой пожар. Было жаркое лето. Во время грозы от молнии загорелся один дом. Ветром бросило пламя на соседние крыши, большей частью соломенные. Пламя забушевало так сильно, что люди растерялись. Литовкины незадолго перед этим отстроили новую избу и даже не успели как следует обжиться в ней. Огненная стихия перекинулась уже и на этот край села. Семья Литовкиных, выйдя из дома, молилась со слезами о спасении жилья. А Ваня, протянув руки к церкви Покрова Пресвятой Богородицы, в простоте души воскликнул: «Царица Небесная, оставь нам наш домик, ведь он совсем новенький». Детский молитвенный вопль был услышан. Сгорело все село, а дом Литовкиных остался невредим. В 1848 году, когда Ване было 11 лет, скончалась его мать. Старшие дети уже покинули семью. Сестра Александра была в монастыре. Брат Семен женился и жил отдельно. Сестра Анна вышла замуж в другое село. Остались Ваня и его младший брат Петр, круглые сироты. На похоронах матери Ваня в сильной скорби воскликнул: «Царица Небесная, что же ты делаешь? И сестрица ушла в монастырь, и матушку ты у нас взяла». Бывший на похоронах протоиерей, законоучитель, записал эти слова отрока и время, когда они были сказаны. А потом стало известно, что матушка Леонида, сестра Вани, еще не знавшая о смерти своей матери, в этот самый час испытала приступ тяжелой тоски и впала в полубессознательное состояние. Ей привиделась река, по которой плыл, покачиваясь, гроб, а в нем, она ее сразу узнала, лежала ее покойная мать. И при этом раздался голос брата: «Царица Небесная, что же ты делаешь? И сестрица ушла в монастырь, и матушку ты у нас взяла». Игуменья отпустила ее съездить на родину. Два ее братика остались там в доме одни. Увидев ее, Ваня стал просить: «Сестрица, возьми нас с собой в монастырь, нам здесь не с кем жить». Она вспомнила потом, что Ваня и во сне повторял эти слова. Ну вот Ивана взял к себе старший брат, а Петра — замужняя сестра Анна. Матушка Леонида возвратилась в свою обитель. С этой поры и до поступления Виано-Пречеченский скит Оптиной пустыни продолжались для Ивана мытарство горького сиротства.